რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 23 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოგვიეთ. საქართველოში საზეიმო ღონისძიებები აღნიშნეს ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 63 წლის თავი. გორში სტალინის მუზეუმთან გამართა აქცია რუსეთის მხარდამჭერი ლოზუნგებით. მოსკოვში გრანდიოზული სამხედრო აღლუმით აღნიშნეს გამარჯვების დღესასწაული. მაკედონიაში 20 მეტი ადამიანი დაიჭრა ანტიტერორისტული ოპერაციის მსვლელობაში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა თბილისში ყვავილების გვირგვინით შეამკო უცნობი ჯარისკაცის საფლავი ევროპაში მსოფლიო ომის დასრულების 63 წლის თავთან დაკავშირებით. საქართველოს პრეზიდენტი თავისი ადმინისტრაციის წევრებთან და თავდაცვის ახალ მინისტრთან თინა ხიდაშელთან ერთად მივიდა ვაკის პარკში, სადაც ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვების 63 წლის თავის აღსანიშნავად შეიკრიბნენ ომის ვეტერანები, რიგითი მოქალაქეები, საქართველოს მთავრობის წევრები, ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. მოგვიანებით პრეზიდენტმა ავლაბრის რეზიდენციაში უმასპინძლა ომის ვეტერანებს.
70 წლის წინ ჩვენმა გმირმა წინაპრებმა სამუდამოდ დაამარცხეს საშინელება, რომელსაც შეიძლება ვერც ვერასდროს ვერ წარმოვიდგენდით, რომ შეიძლება მომხდარიყო. როდესაც დაამარცხეს ფაშიზმი, პირველ რიგში დღემდე მოულოცო იმ ხალხს, რომელმაც თავის ხელით გააკეთა ეს, რომელთა წინაშედაც ჩვენ ქეთს ვიხდით.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. მან დღეს ღირსების ორდენებით დააჯილდოვა ომის 12 ვეტერანი. თბილისის საქალაქო სასამართლო მასლარიანი ადმინისტრაციული სახდელი შეუფარდა ვაკის პარკში დაკავებული 7 პირიდან 5, დანარჩენ ორს კი სიტყვიერი გაფრთხილება მისცა. ყველა დაკავებული თავისუფალიამა დატოვეს საქალაქო სასამართლო შენობა. 9 მაისს ვაკის პარკში დაკავებულებს, რომელთა შორისაც იყო საზოგადოებრივი მაუწყებლის ყოფილი დირექტორი გია ჭანტურია, ბრალად ედებოდა წვრილმანი ხულიგნობა და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევა. ჭანტურიას სიტყვიერი გაფრთხილება მიეცა. პოლიცია მის და დანარჩენი 6 პირი მას შემდეგ დააკავა, რაც მათ გააპროტესტეს ვაკის პარკში ეგრეთ წოდებული გიორგიევსკის ბაფთიანი პირების მისვლა. გიორგიევსკის ბაფთას რუსეთში განსაკუთრებით ხშირად ატარებენ 2014 წელს ყირიმის ოკუპაციისა და ანექსიის შემდეგ. ის ბევრს მიაჩნია რუსეთის იმპერიული მისწრაფებების სიმბოლოდ. გორში სტალინის მუზეუმთან გამართა აქცია დიდი სამამულო ომის დასრულების 63 წლის თავთან დაკავშირებით, ნატო საწინააღმდეგო და პრორუსული ლოზუნგებით. ცნობების თანახმად აქციაზე შეიკრიბნენ ომის პერიოდის დიქტატორის სტალინის მხარდამჭერები, ომის ვეტერანები, კომუნისტური პარტიის წევრები. მათთან ჰქონდა წითელი დროშები, სტალინის ფოტოები და მისივე ბიუსტი, სხვა საბჭოთა სიმბოლოები. რუსეთში ფართომასშტაბიანი აღლუმებით აღნიშნავენ გამარჯვების დღეს. მოსკოვში წითელ მოედანზე, სადაც პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან და სხვა ოფიციალურ პირებთან ერთად მივიდნენ მაღალი რანგის უცხოელი სტუმრებიც, სამხედრო აღლუმში მონაწილეობდა 16,000-მდე ჯარისკაცი. აღლუმი ჩაებარა პუტინმა. მან წმინდა საიუბილეო თარიღი უწოდა დიდ სამამულო ომში გამარჯვების 63 წლის თავს. მანვე მადლობა გადაუხა და მოკავშირეებს. დაასახელა საფრანგეთის, ბრიტანეთისა და შეერთებული შტატების წვლილი ჰიტლერის რეჟიმის დამარცხებაში, თუმცა გააკრიტიკა ერთ პოლუსიანი მსოფლიო შექმნის მცდელობა, რითაც სავარაუდოდ შეერთებული შტატების პოლიტიკაზე მიანიშნა. დასავლელმა ლიდერებმა ბოიკოტი გამოუცხადეს მოსკოვში დღევანდელ ღონისძიებას უკრაინაში რუსეთის მოქმედების გამო. მაკედონიაში მოხდა შეტაკება პოლიციელებსა და ოფიციალური ინფორმაციით შეიარაღებული ტერორისტების ჯგუფ შორის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ კუმანოვოში. ცნობების თანახმად დაიჭრა 4 პოლიციელი, მათ შორის 3 მძიმედ. ოფიციალური ინფორმაციით დაიჭრა კიდევ 20 მეტი ადამიანი. მაკედონიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელს ივო კუტევსკის არ უსაუბრია მეტ დეტალზე. მისი თქმით, ოპერაცია ჯერ კიდევ გრძელდება. ესპანეთში 4 ადამიანი დაიღუპა აერობუს A400M ტიპის სამხედრო სატრანსპორტო თვითფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად. ისინი ეკიპაჟის წევრები იყვნენ. დაიჭრა 2 ადამიანი. ჯერ უცნობია, რატომ განიცადა თვითფრინავმა კატასტროფა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Представляю вам гостей нашей сегодняшней программы. С нами Юрий Богомолов. Юрий, здравствуйте.
Добрый день.
Телекритик, кинокритик. С нами Борис Минаев. Борис, здравствуйте. Борис, писатель. И все, кто видит нас сейчас по телевизору, в интернете, смотрят за нашими спинами, весь час будут видеть два сериала «Молодая гвардия». Сериал 48-го года, можно сказать, мини-сериал. Две серии снимал Сергей Герасимов в 48-м году, потом они редактировались в 64-м. Будете его смотреть, и чередоваться эти кадры будут с новыми цветными. Сериал «Молодая гвардия», который сейчас выходит, вышел уже на Первом канале, мы посмотрели уже 4 серии, и вот вы будете видеть тоже кадры из этого сериала. И разговор у нас сегодня пойдет о новом наполнении идеологического содержания Дня Победы. Что нового появилось в этом году, что необычного и неожиданно. И мы совершенно не случайно начнем разговор с этого нового сериала «Молодая гвардия», потому что по сравнению со старым фильмом, там, ну, даже без сомнения, некоторые зазвучали новые ноты, смысловые. Тут спора нет, что они существуют. Другой вопрос, как их трактовать. Итак, как вы считаете, Юрий Богомолов, случайно ли нам именно к Дню Победы в свой прайм-тайм Первый канал показывает именно «Молодую гвардию», новый сериал, и в чем здесь смысл заложен всего этого?
Я полагаю, что пока сам показ, ну, естественно, что-то надо новое показывать ко Дню Победы, и каждая годовщина, она предполагает, значит, некие, так сказать, новые фильмы, как документальные, так и художественные. Здесь ведь что в анонсах, что мелькало? Мелькало, что это подлинная история «Молодой гвардии». Предполагая и как бы давая понять, что та молодая гвардия Сергея Герасимова и Александра Фадеева, она не совсем подлинная.
Мифологическая.
Да, ну да, она как бы мифологическая, это уже миф. А как было на самом деле, вот вы сейчас посмотрите. Честно говоря, когда я сначала вот эту информацию прочитал, я думал, что будет действительно какая-то документальная версия, значит, вот всех этих событий. Понятно, уже в советское время было понятно, что там не все точно и достоверно по отношению к реальности. Шостакович не был предателем, да? Вот,
Третьякевич там, не был предателем.
Да, и много чего было, очевидно, не так. Но советская, как бы, историография, она была вся, так сказать, замешана на мифах и имела пропагандистский характер. А вот теперь, что выяснилось, что это все-таки тоже беллетристика. Вот этот сериал новый, это тоже беллетристика. Здесь тоже не надо, так сказать, требовать доскональности и абсолютной адекватности тем фактам, которые имели место. Ну да, они там приближаются, они реабилитировали этого Стаховича. Тут у них не Стахович.
Но он в жизни-то Третьякевич, а в романе был Стахович. Ну, Фадеева.
Да.
Здесь он реабилитирован.
Здесь он реабилитирован, более того, он героизирован, значит, по-другому, так сказать. И все это выглядит, естественно, не так идеально, как в фильме Герасимова.
Ну вот я хочу перейти к этому самому неидеальному моменту, который, на мой взгляд, может быть, вы со мной поспорите, абсолютно связан с текущим, вот с текущими событиями, с этой войной на Донбассе. Мне четко совершенно показалось, что в этом фильме, в этом сериале, во-первых, введена новая сила, которой немцы и фашисты являются, мне кажется, просто бесплатным приложением. Конечно, главные мясники, главные гады, главные подлецы и убийцы – это вот эти украинские соглашатели, украинские, даже как назвали, не бандеровцы, конечно, учитывая, что они жили на Донбассе, но почему упираю я на слово «украинские»? Потому что почему-то там так получается, по какой-то случайности или по какому-то замыслу, что если это украинский соглашатель, предатель и ставленник, и работающий на фашистов, на немцев, у него непременно украинский акцент, он обязательно Микола, он обязательно Степан, который говорит по-украински. Их главный их командир, ну, командир — хорошее слово для него, главный пахан, или как сказать,
есть
главный бандит.
Полицай.
Полицай, да, главный полицай. Он просто как сошел с картинок. Вот сейчас вот реклама украинских ресторанов, только шароваров еще не хватает. Он внешне, у него вот такой лоснящийся, отвратительный облик вот какого-то такого классического украинца из этих фильмов по Гоголю или там, я не знаю, Тараса Бульбе и так далее. И они это... И вот, вы знаете, мне показалось, что это подчеркнуто, потому что ни один положительный персонаж, ни единый, не говорит по-украински. Единственное, кому фрикативное «г» вот разрешают произносить, Сергей Тюленин, видимо, для какого-то некоего баланса у него «г» проскакивает вот это. А все остальное — это только весь негатив, весь вот это всю подлость и все предательство вобрали в себя те, кто говорит вот именно вот на этом, то ли на суржике, то ли на украинском языке. И вот этот вот бандит и пахан, главный полицай, переходит то с русского на украинский, в зависимости от того, кому из членов банды он обращается. Вот как вы считаете, как этот момент все-таки расценивать? Борис, вот вы считаете, рассматривать это сквозь призму текущего момента, или это чистая случайность?
Ну, это не случайность, конечно, но я посмотрев две серии и зная о том, что в социальных сетях уже идет обсуждение
именно этого момента,
да, я внимательно посмотрел и пришел к выводу, что все-таки здесь просто вот классический образец, как сказать, такого кинолупка, ну, не лупка, но такого немножко примитива, да, то есть вот есть очень хорошие люди, есть очень плохие.
Прощение.
Да, значит, вот это, конечно, не украинский язык, это суржик, то есть такой говор, в котором некоторые украинские слова присутствуют, то есть русский и украинский перемешан, и немножко другое фонетическое звучание.
Да, но он перемешан
звучание.
Только у полицаев, я сразу уточню. Он не перемешан, молодогвардейцы.
Да, значит, молодогвардейцы — это прекрасные советские комсомольцы, как мы знаем, многие из них даже, ну, в очень юном возрасте, они школьники, они стараются говорить на прекрасном, чистом русском языке. Значит, эти полицаи, значит, которые, как их назвать, коллаборационисты, предатели, они просто грубые, плохие, невежественные люди. А в остальном это классический пример того, что вот разные типажи очень плохого человека. Очень жестокий, он пьет водку непрерывно в каждом кадре.
Самогонку,
этот
сало.
Мелкий, подлый, трусливый, этот еще. То есть это просто так. То есть я думаю, что все-таки фильм – это долгая история. Он делался и писался, и делался задолго до донбасских событий.
Но он мог замышляться задолго, а делаться уже в последний год. Да. Мы не знаем этих обстоятельств.
Мы не знаем этих обстоятельств.
Вводить эпизоды
возможно,
можно в любую минуту.
Возможно, такой замысел
минуту.
Был, но мне кажется, мы скорее вмысливаем, домысливаем сюда вот этот момент. Другое дело, что действительно тема полицаев, тема предателей, она, вообще говоря, только часть темы того, что вот наша огромная часть страны была в оккупации. А как вообще люди в ней жили, да, там? Это они жили, они работали, да. Кто-то в больнице, кто-то в конторе, кто-то бухгалтером, кто-то что-то делал принудительно, кто-то добровольно, чтобы просто денег заработать. Там, на самом деле, вот эта неизвестная нам часть войны чуть-чуть как-то ее зацепили. Потому что, конечно,
другой, да.
В советской мифологии все... Ну, да. Вообще, я хотел сказать про этот фильм два слова, что, на мой взгляд, Или мы?
Мы сначала потом, вот, да? Я все-таки считаю, что украинскую тему нужно. Почему?
Я бы добавил.
Нет, а я спрошу вас сейчас вот о чем. Ну, именно по этому же поводу, просто уточнив, перед тем, как передать слово Юрию Богомолову, уточню, что специально сегодня не поленилась, посмотрела герасимовскую версию. Две серии. Вот вам, пожалуйста, единственный на весь фильм подлец и предатель, вот, работающий на фашистов, это Игнат Фомин. Человек с русской фамилией, с чистейшим русским языком. Это кулак, так они его называют, кулак и предатель, которого они вешают благополучно в первой же серии. Эти молодогвардейцы. Что же касается украинского языка, я выписывала для себя, что вот в вышиваночке ходит один из молодогвардейцев, что фрикативные проскакивают и у них тоже вот эти вот суржиковые какие-то слова, и что исключительно положительные персонажи говорят, там есть женщины, которые добрые, прекрасные женщины, которые переходят прямо на украинский язык, и они все несут в себе позитивное начало. Ни одного вот такого вот суржикообразного предателя в этом фильме нет. Вот теперь я передаю вам слово.
Вот по поводу, значит, украинского, да, языка и суржика, да, и так далее. Знаете, вот я вспоминаю советское кино, ведь всегда было, значит, украинский язык использовался в качестве колоритной какой-то
краски,
которой, да, утепляла человека, да, ну, давала комическую какую-то окраску и так далее. Вот. Поэтому я не думаю, что здесь все было, так сказать, так механически просчитано.
Ну, знаете, как же утеплить мясника? Вот он мясник. Дело в том, что там даже фашисты ужасаются его жестокости. Они так, как же он делает из человека фарш,
нет,
этот негодяй украинский? Они в ужасе.
Лен, я говорю фашисты, о функции, да, вот украинского, так сказать,
такого. Это раньше.
Да, это
Какого героя он оформлял?
По-разному было. И опереточные, да, в этом было. Вспомните эту знаменитую оперету, да, там.
Свадьба Малинки.
Ты знаешь очень много фильмов, когда смотришь «Гвардия».
Вот, поэтому так получилось, но я не думаю, что это было сделано абсолютно сознательно, целенаправленно и так далее. Так, кстати, я думаю, что здесь еще проблема в том, что поскольку нашей пропагандистской машиной, наших федеральных каналов, создана определенная система, как бы, ценностей и антиценностей, значит, украинцы — это уже, значит, укропы, а не украинцы, и так далее.
Бандеровцы и фашисты, да.
Бандеровцы, фашисты, то как еще можно, значит, их, значит, понимать? То есть уже создается, это как, опять же, во время войны немцы, да, были для русского человека, они обязательно были фашистами. Они обязательно, знаменитая, значит, листовка или прокламация Оренбурга «Убей не фашиста» была, а немца. И по этому поводу Оренбург имел много, значит, неприятных каких-то откликов, но он в данном случае настаивал. А дело было в том, что немец уже вошел в такой обиход отрицательного, да, героя, что фашист — это идеологическая подробность, а немец — это вот настоящий зверь, враг и так далее. Я боюсь, что вот результат той пропагандистской работы, которую вели федеральные каналы, да, они привели к тому, что теперь украинцы будут воспринимать, уже не надо будет уточнять, бандеровцы они или еще кто-то.
Уже сам факт, да,
достаточно будет сказать. И, естественно, язык будет восприниматься именно
враждебно. Да, да.
Понимаете, что...
Какие вот коннотации.
Да, но, ну, во-первых, все-таки не думаю, что здесь случайно слишком большой массив времени уделен вот этой линии. Она как-то слишком выпукло подана. Но я хочу вас спросить, это очень важный вопрос, для меня совершенно неочевидный, но для некоторых людей очевидный. Оказалось, когда начались вот эти баталии идеологические вокруг Украины, отдельные украинцы, ну, может, даже не отдельные, а многие, вдруг стали говорить: так было всегда. Всегда в советском и в российском кинематографе, всегда в российской культуре нас пригнабливали, принижали украинцы. Всегда формировалось, всегда формировалось негативное отношение к украинцам в советском и в российском кинематографе. Это было всегда, говорят они до этих событий. Я с изумлением, я спорила, мы даже с вами как-то это обсуждали, ну не в эфире, а вот между собой. Я спорила и говорила, что нет, я этого не замечала. Не так давно поговорила с одним человеком, который внимательно смотрел советское кино, и он сказал: как вы могли этого не замечать? Лена, он мне сказал, это действительно было всегда. Вы подумайте, вы обратите внимание, вы вспомните, если он предатель, он украинец, если он изменник Родины, он украинец. Они обязательно шли сквозь советский... Вот.
Пример.
Пример. Мирон в адъютант его превосходения, мне кажется, что он такой вот...
Ну, только это гражданская война.
Да, неважно. Это не важно. Важно, что он отрицательный персонаж, украинизирован. Я тоже, понимаете, я его вот не спрашивала о примерах конкретных, но у человека создалось вот такое впечатление. Поэтому я хочу сначала у вас, потом у нашей аудитории спросить, было ли у вас ощущение, что образ украинца сознательно, делают сознательно негативным до этих событий? Вот было ли у вас такое впечатление, потому что у меня такого не было, и мои глаза как бы раскрыли. Может быть, то же самое сейчас происходит с сериалом «Молодая гвардия». Нет. Вот вы, Борис, скажете, что не было
советское
такого.
Кино?
Да.
Ну, я хочу сказать другое. Я хочу сказать, что вот в этот же день, когда я смотрел «Молодую гвардию», где-то раньше днем по Первому каналу показывали фильм «Освобождение», одну из его частей. «Освобождение». Вы помните?
Ну, конечно.
Этот фильм. Он считается очень официозным, идеологическим и так далее. Я к нему все-таки хорошо отношусь. Он как-то связан у меня с детством, с моим первым каким-то восприятием войны. Так вот, я хочу сказать, в этом фильме одна из главных тем, и это не случайно, потому что это связано с поворотом во внешней политике тогдашней. Советская очень мощно звучит, во-первых, тема западных союзников, да, договариваются, значит, с показанной военачальники, там, американские, английские, там, показывают армию Людову польскую, показывают югославских партизан. И уж когда речь идет о наших, там полный интернационал. Там обязательно есть украинцы, белорусы, все по-разному говорят, грузины обязательно есть. Это свойство, одно из главных свойств вообще советского военного кино, его интернационализм. Там всегда не забывают напомнить о том, что воевали все вместе, о том, что погибали все вместе. Я уже не говорю о таких классических случаях, как отец солдата и так далее.
Падение Берлина, между прочим.
Да.
Когда
да.
В финальной сцене бегут к Сталину.
Разные народы,
освобожденные, заключенные.
Там, конечно, есть немецкие антифашисты в фильме «Освобождение». Там кого только нет. Есть восстание в Праге или в Варшаве, сейчас не помню.
Советские идеологи очень зорко наблюдали за тем, что было, так сказать, представлено. Вся палитра, значит, национальности, и Украину в этом смысле не забывали.
Не забывали, конечно.
А вспомните, а уже более позднее вспомните параджановскую картину, да?
Значит. То есть скажите, пожалуйста, у вас тоже, как у кинокритика, не было ощущения, это для вас тоже совершенно новая теория, новая концепция, что, оказывается, было какое-то к украинцам предвзятое отношение в кинематографе раньше.
Нет,
у вас
кино,
тоже нет
кино
такого?
Нет. В кино быту, нет. В быту, нет, в армейской службе, вот я служил в армии, там были, так сказать, проблемы, потому что считали самыми, значит, суровыми ефрейторами, старшинами, там, комзводами. Именно украинские. Да, это было, так сказать. А в кино, кино слишком контролировалось партией, правительством, и идеологическим аппаратом. Это, чтобы
а там... на уровне вот подсознания. Просто они не фиксировали, а вот вводился такой персонаж. И они не, вот как сейчас в «Молодой гвардии», не все придают значение вот этому Суржику и вот этой линии, не все придают. А кто-то придает под микроскопом, да? Смотрит. Ну, может, и тогда тоже был так же?
Ну, не знаю, во всяком случае, обождите. Лена, ну вот кинематограф Довженко, украинец, причем сегодня бы его назвали националистом, украинским националистом. Его и тогда в этом подозревали, но тем не менее он, значит, очень все ясно и четко провел, так сказать, вот эту апологию украинского, так сказать, такого особого, так сказать, особой природы, да, вот для него Украина это была, так сказать, природная стихия, которую он уважал, любил, почитал. И это вот что касается советского периода, это
нет, не то есть нет,
это и так надо, и это нет. Так надо быть нацеленным, да,
на это,
чтобы это где-то различать, и, наверное, можно где-то увидеть.
Очень интересно. Вот мой вот этот разговор, который я передала, это мой российский, это не украинский. В том-то и дело, что украинские там у них, конечно, они смотрят под своим углом зрения. Это абсолютно российский журналист, еще и государственный, который вот считает, что, конечно, было так, конечно.
Ну, я считаю, что, извините, вот одну ставлю реплику, напротив, вот, то, вот мы сейчас говорим о теме, о неожиданной вот для вас, Лена, теме полицаев, то есть
нет,
там,
вот
собственно, в молодой гвардии. Но дело в том, что это
такой
соответствует
это тема
исторической правде.
Борис, это соответствует, конечно.
Что казнили не немцы, а,
конечно,
а местные.
Но, конечно, но дело в том, что это совершенно... Они поменялись роли по значимости, по ужасу, по кошмарности своей, отвратительности. Они уже с немцами поменялись роли. Там уже немцы выглядят фоном, таким довольно-таки симпатичным и интеллигентным по сравнению с этими ужасными шароварниками. Я бы их так назвала. Вы хотели еще по поводу фильма что-то сказать? Просто, чтобы мы потом еще перейдем к
непобеду. Ну, вы знаете, у меня к фильму такое двойственное отношение. Я попытаюсь это сейчас коротко сформулировать, что, с одной стороны, он вызывает у меня, ну, какую-то... отторжение некое. Почему? Объясню, почему. Потому что вот сейчас вышли «А зори здесь тихие», значит, тоже. И сейчас вот вышла «Молодая гвардия». То есть мы начинаем... То есть эти кинофильмы советские приравниваются. Это уже не ремейк, это просто воспроизведение. Считается, что они настолько... важны, да, там, для воспитания молодого поколения, что их просто на новом языке, с новыми лицами, с новыми актерами, чуть-чуть как бы обновив, можно заново ставить, чтобы люди помнили, знали, чтобы вот молодежь это смотрела. Это очень странный для меня подход. Вот если мы посмотрим в театре, там, когда ставят там Чехова, условно, Горького, не знаю, Островского, всегда все меняется. Там театр – это другая штука, да? У кино...
Да, и... мы знаем такого режиссера, Константин Богомолов.
Но не только, то есть всегда в классику вкладывается новый смысл, и там люди одеты иначе, они... Ну, в общем, все по-другому. У кино другая природа. Кино развивается вместе с нацией, со страной, с массовым сознанием. И мне кажется, что вот был важный поворот в военной кинотеме, это когда стали ставить новые темы о войне. Вот фильм «Кукушка», фильм Веры Глаголевой, не помню, как вот о женщинах, которые, значит, рожали от немцев, их сослали на какой-то там остров. Фильм «Жизнь и судьба», кстати говоря, началось все с фильмов Германа Старшего. То есть иная война, то, что мы не знали раньше о войне. В конце концов, нужно говорить о том, что и для немецкого народа это была трагедия, народная беда. Вот в эту сторону поворот в кино мне был очень близок, важен, он только-только начинался. А это просто воспроизведение в чистом виде того, что было раньше. И, естественно, когда вы просто воспроизводите, вы тащите сюда всякие штампы. Там, естественно, эти полицаи похожи на персонажей, как ни странно, они настолько карикатурны, что они похожи на оперечных персонажей «Свадьбы в Малиновке». Когда Любка Шепцова поет или там что-то делает для немцев, Борис, всякие скабрёзные истории, это цитата, как ни странно, из американского фильма «Кабаре».
«Кабаре», абсолютно. Она, значит, профессионально работает, это краснодонская девчонка.
Там вспоминаешь «Неуловимых мстителей» тут же. То есть это слепленная такая история, чтобы вот это неизбежно при просто механическом воспроизведении сюжетов и героев. С другой стороны, не случайно Фадеев взялся за эту историю, потому что, конечно, молодогвардейцы волнуют, потому что это вот эти люди, они не просто советские партизаны, их никто не санкционировал. Это такая стихийная борьба за свободу. Это почти детская игра. Этот сюжет всегда будет привлекать. То есть, когда группа молодых людей сражается за свободу, там, рискуя жизнью. Вот, что я хотел сказать. Поэтому чувство такое двойственное у меня.
Я бы добавил к тому, вот, к своим, так сказать, к вашим ощущениям, вот что. Вот действительно, Фадеев... Вот начну с того, что, в принципе, молодые люди, так сказать, вчерашние школьники или там студенты, которые организуются в некое, значит, соединение, некую группу, которая собирается давать отпор оккупантам и так далее, это вот такой ресурс идеалистов. Вообще, надо сказать, что в тоталитарных режимах этот ресурс идеализма, кстати, у немцев тоже эти гитлерюгенды были такими идеалистами. Да? Так вот, этот ресурс довольно часто используется диктаторами. И в данном случае, почему товарищ Сталин не понравился первый вариант молодой гвардии? Да? Потому что там не было руководящей и направляющей силы партии. Это как бы, ну что же это, они сами, что ли, так все, значит, сделали, они сами все это нужно было показать. И пришлось Фадееву переписывать, значит, роман, показывать роль там этих самых...
Что это... Герасимов уже не повторял его ошибок, Герасимов, он сразу да, все акценты верно расставил.
Да, это вот...
А вот в этой молодой гвардии, кстати, они сами.
Да. А здесь,
ну, здесь Сталин да, уже на них не был.
Здесь, а здесь действительно происходит, так сказать, имманентное нечто, да, в отношении этих ребят. Вот эти, значит, мальчики и девочки, значит, они действительно идеалисты. И в этом, так сказать, есть какая-то новизна по отношению. Другое дело, что мне очень сильно не хватало, значит, ну, вот это, вот этого сверхзадачи или сверхсмысла. Ведь не просто всегда о войне снимает, а снимает еще о чем-то ином. Угу. Журавли...
Да, например, об освобождении Донбасса от фашистских украинских захватчиков. Например, об этом снимают. Я вот это вижу. Я вот вы будете меня как угодно...
Нет, я другое имею в виду. Да. Война, знаю. В принципе, я не думаю, что в художественном кино война может быть более-менее адекватно изображена, поскольку война – это материал определенный, жизненный, да? И это призма, сквозь которую художник пытается рассмотреть что-то сегодняшнее или завтрашнее, какие-то повороты. Вот «Жизнь и судьба», чем велик этот роман и чем хорош этот фильм. Потому что там ведь идет речь метафорически о Сталинградской битве. Вот подсознательно. У каждого из этих персонажей своя Сталинградская битва. И, скажем, Крымов, да, и Штрум, да, Штрум ее как бы проигрывает, в том смысле, что его в конце концов унижают, заставив подписать определенную бумагу, да. Но вот. А на кону, вообще-то, в этой сталинградской, в этом фильме стоит человечность. Не просто жизни людей, а именно человечность как некая материя, без которой жизнь и развитие цивилизации человеческой невозможно. И поэтому до сих пор этот роман считается величайшим романом 20 века. И он популярен, и особенно популярен на Западе. Он у нас оказался в тени Солженицынской славы и успеха, да? А вообще-то это самый, так сказать, великий роман. Его, кстати, накануне праздника показали, и он, по-моему, еще и сегодня будет идти его заключительная серия, да? И слава Богу, что показали. Я только боюсь, что вот этот роман, который показан за полночь глубоко, да, после всех этих, он утонет в той патриотической патоке, да, которая обрушилась на нас в связи с этим праздником.
Да, вот мы сейчас об этом поговорим. Я прочитаю смс от Сергея из Москвы, пишет: вот весело, полицаи говорят на суржике, а Игнат Фомин на русском. А не оговорка ли это по Фрейду, вспомните Януковича? А я не знаю, о какой оговорке вы, Сергей, говорите, когда полицаи действительно говорят на суржике, а скорее стараются говорить по-украински и с вкраплением русских слов, а Игнат Фомин говорит на чистом русском языке. Не знаю, о какой оговорке вы при этом говорите. Но мы будем говорить сейчас о новом, вот о каком-то новом идеологическом наполнении этого дня, Дня Победы. Существует ли оно? Это новое? Или это тот же самый День Победы, который был всегда? Борис, что вы здесь увидели именно в этом году, в этом празднике?
Сложная
вот в этом...
тема. Но мне бы хотелось начать с хорошего. Вот на самом деле вот в этом году, например, есть акция «Бессмертный полк», да, то есть просто простые люди, все, кто хочет, с фотографиями своих родственников выходят на парад Победы, то есть как бы несут портреты тех, кто уже умер, не дожил, погиб на войне, но они вместе с нами. Это хорошая акция, вот. И несмотря на весь такой воинственный патриотизм парад, это хорошая человеческая
нота. То есть
нота.
Вы можете на этот парад, который будет на Красной площади, прийти со своей, вот вы лично, со своей
фотографией, полк,
и вас
да.
пусть пропустят.
Но они
в
все
эту
вместе
колонну.
Должны идти, да, в эту колонну. Один мой знакомый так идет. Минута молчания. Вот я встретил заголовок где-то в интернете, что впервые минута молчания. Нет, она не впервые. Она была, конечно, всегда в советское время минута молчания. Очень хорошо, что вся страна будет
ее
молчать.
Решили перенести на утро.
На 9 мая, да?
Да, на 9 мая, по-моему, перед...
Не во время
парада,
но...
перед парадом да, или да. что-то такое.
Она была раньше часов 6,
вот. Да, она была часов 6.
Вот, но это хороший... Ну, вообще, конечно, когда люди помнят, стараются ну, как-то быть причастными... этим всем событиям, что там плохого. Но, тем не менее, вы знаете, есть некоторые моменты, которые очень огорчают. Это вот совершенно забыли и то, о чем я уже говорил, о том, что не только Россия воевала, все народы, а в Средней Азии миллионы эвакуированных, которые спасли от голода, все народы, которые участвовали в победе, союзники наши вдруг, значит, в Екатеринбурге запрещают фотовыставку о союзниках, об участии союзников в войне на том основании, что вот сейчас нельзя об этом говорить, и вообще эти фотографии предоставлены консульствами иностранных государств в Екатеринбурге, это вообще почти шпионаж.
Да.
Значит, взяли, выставку запретили. Значит,
то мне есть, кажется, союзническое стараются вот
да,
отходить от этой.
Вообще очень странно не говорить о том, что все народы Советского Союза и все народы Европы участвовали в этой победе. Сейчас эта победа почва для раздора. И здесь я хотел бы сказать, что
а
это...
У вас ощущение, что стараются не говорить об этом или говорить меньше о том, что все участвовали, и союзники,
нет, мы...
и народы...
Ну вот я привел конкретный пример да. с этой фотовыставкой. Тема союзников звучит очень осторожно. Очень осторожно, если звучит вообще. Но дело даже не в этом. Вообще сейчас идет такое... Мы в какой-то жуткой обиде на всех, что нашу роль не признают, на парад не приезжают, значит, и вообще выставляют нас оккупантами. И здесь, пользуясь случаем, я хочу сказать вообще о важнейшем для меня, как ни странно, событии. Никогда не думал, что я буду цитировать Владимира Владимировича Путина, но этот случай настал. Значит, во время прямой линии ему был задан вопрос, значит, как он относится к тому, что Красная Армия выступает уже не как освободитель, а как оккупант. Владимир Владимирович, вам как сыну фронтовика, как, каково это слышать и видеть, спрашивала его телеведущая Мария Сити, ожидая такого гневного и патриотического ответа. Что ответил наш президент? Он сказал, ну, сначала он начал с того, что, во-первых, конечно, невозможно ставить на одну доску нацизм и сталинизм, потому что нацисты прямо открыто публично объявили одну из целей своей политики – уничтожение целых этносов – евреев, цыган, славян. При всем уродстве сталинского режима, при всех репрессиях, даже при всех ссылках целых народов, все-таки цель уничтожения народов никогда сталинский режим перед собой не ставил. Уже я так несколько оторопел от этого пассажа, потому что ну, довольно резкая оценка сталинского режима. А этот День Победы отличается еще и тем, что Сталин у нас везде, на всех портретах, на всех этих самых. Но главное, он сказал потом. Второе, может быть, не очень приятное для нас. Все-таки мы, то есть не мы, поправился он, а наши предшественники дали определенный повод для этого. Почему? Потому что после Второй мировой войны мы пытались навязать многим восточноевропейским странам свою модель развития. И делали это силой. Надо это признать, и в этом ничего нет хорошего, и это нам аукается сегодня. Дальше он такой сделал как бы поворот, сравнив вот это навязывание своего режима с нынешней американской политикой, ну, это пусть история рассудит. Но вообще, считаю, вот это очень важная оценка, ее совершенно никто не заметил. Я не вижу никакой реакции на это. Вот что, я вижу, что российское телевидение не послушалось президента и продолжает идти вот в эту сторону, что как же так, никакие мы не оккупанты. Мы, конечно, не оккупанты, мы освободители, но разговор о том, что было после 1945 года, совершенно необходим.
Ну, они со своим телевидением часто расходятся. И с этими фашистами украинскими. Он, например, говорит о мире, Путин. А телевидение делает все, чтобы война продолжалась. Тут такое дело, что он же работает на внешнюю публику, а телевидение на внутреннюю. Поэтому у них такой, как гармония, вот такая вот негласная... Я думаю, что гласная под ковром договоренность между собой. Я говорю это, а вы говорите это,
наверное.
И мы друг друга довольны.
Ну, в общем, два печальных для меня момента этого праздника. Это, во-первых, сталинизм такой совершенно открытый и явный. И второе, вот эта агрессивность, которая основана на том, что вот этот вопрос до сих пор не решен нами, для самих, для себя. И пока мы этого не решим, не поймем... Вот у нас будет вот такой день победы.
И плюс попытка замазать вклад союзников. То, в чем всегда, все годы, совершенно безотносительно от последнего года, всегда, все годы российская, я даже не скажу пропаганда, будет российская, ну, как сказать, хорошо, средства массовой информации, ну, хорошо, пусть будет идеология, российская идеология обвиняла Запад в том, что они там принижают роль Советского Союза у себя, что американских детей учат, что Америка победитель. Теперь, оказывается, вся эта обида была...
Ну, это да, это было всегда, конечно.
Что у вас, Юрий Богомолов, нового вы видите в идеологии нового по сравнению с другими днями победы?
Я бы вот на что обратил внимание. И мы почему-то не обращаем на это внимание, а уже пора на это обратить внимание. В связи с тем, что мы видим сегодня вокруг себя в нашей стране. В 45-м году мы, в общем, отпраздновали победу над гитлеровской военной машиной. Но я не думаю, что мы тогда... понимали, что над фашизмом и фашизм сам по себе, как идеология, как некое, мы победили в тот момент. Могло показаться, что победили.
Тогда если... верили.
Да, могли верить. Тогда отождествляли это. Да? Мы говорим немец или Гитлер, подразумеваем фашист, фашист, значит, Гитлер. И после этого наша идеология держалась на том, что... Ну как же у нас фашизм? Невозможен в нашей стране, поскольку мы получили такую, значит, прививку в борьбе с фашизмом. А сегодня, когда слышишь речи Жириновского, когда слышишь речи Дугина и многих других, в общем, понимаешь, что если не фашизм, то фашизоидность некая, да, существует в нашем обществе. И я не знаю, как еще можно расценивать речи, скажем, хирурга этого Залдостанова, да, как не проявление каких-то фашизоидных явлений. И это прорывается в эфир. Это вдруг получает определенную санкцию, раз это в эфире федеральных каналов, значит, это санкции для бытовой среды, для улицы, для площади, для всего остального, да. И мы как бы не отдаем себе отчет, что эти вещи могут развиваться. Вот есть замечательный роман Камю «Чума». Да? И там прозрачная метафора, чума – это фашизм, вот, и как ею заболели, а потом как она вроде бы прошла. Но Камю заключает свой роман, значит, ну, такой фразой о том, что ее бацилла где-то притаилась в складках белья, где-то в подвалах, и только ждет случая, когда, значит, эта бацилла пошлет крысы на площади и улицы разносить эту заразу. Вот я сильно подозреваю, что мы недооцениваем возможности фашизоидности в нашем обществе и в нашей стране. И поэтому а победа, да, она действительно, так сказать, великая, она была жертвенной, и, значит, тот парад и та, значит, эйфория и та фанаберия патриотическая, которую мы сегодня наблюдаем.
Да, просто не хочется говорить об этом накануне 9 мая, но это ужасно, конечно.
Но это ведь, понимаете, вот я вижу там, предположим, счастливые лица наших граждан, которые любуются вот этой военной техникой, этим количеством железа. И выражает чувство гордости. Я думаю, ну хорошо, но это, так сказать, ну, это любопытно, так сказать, это выставка, да, железа, предположим, умного, того же танка «Армада», «Армата», да, ну вот. Но, с другой стороны, зачем, чем гордиться? Почему надо обязательно гордиться оружием, железом, которое убивает?
Да, оружием.
Которые калечат, которые приносят столько бедствий. Почему это становится центром, осью праздника? Вот этот самый парад, вокруг которого все должно вертеться. Потом, значит, я этого не понимаю, так сказать, но для массовой аудитории это становится таким зрелищем, это становится вдохновляющим зрелищем, я так понимаю, да, вот, и это тоже какой-то, так сказать, наносится ущерб. Ведь мы все говорили, да, когда война кончилась, что Сталин не торопился, да, особо праздновать это, и не хотел, и не было праздника, был день поминовения, ну, в сквере Большого театра, когда собирались люди и вспоминали, вот, и чокались там. Вот, а не было даже выходных дней.
Праздник, начиная с Брежнева.
А потом время. И затем наша власть как бы эту дату приватизировала, национализировала, сделали о государстве.
Говорят, сегодня наш главный праздник.
Да, наш главный праздник. И тема поминовения тех жертв, которые были принесены, она как бы ушла, она стала чисто ритуальной. И уже не несется. Вспомните, опять же, фильм «Июльский дождь» Хуцеева, где кончается... Вроде современность окончается тем, как молодые люди, которые не знают, чем себя, значит, занять, а в чем думать, значит, вдруг видят в сквере Большого театра, значит, старых людей, которые чокаются и вспоминают. И там настоящие. Они живут как бы не совсем реальной жизнью, а вот там они живут настоящие. А что бы я еще хотел отметить, значит, вот завтра на канале «Культура» будет показываться после огромного перерыва фильм «Обыкновенный фашизм». Не просто показываться, но и обсуждаться. И тем из наших слушателей, кто, значит, может быть, не видел, не знает, что это за фильм, я бы хотел, чтобы они посмотрели. Там как бы даются аллюзии с прошлым, с фашизмом, да, настоящим. Но, может быть, я боюсь, этот фильм я не пересматривал сейчас, этот фильм, но, может быть, могут возникнуть аллюзии с нашим настоящим.
Да, знаете, вот в этом проскакивает вдруг, вот в этой молодой гвардии, о которой мы говорим, но вдруг неожиданно для меня, с учетом того, что я-то это вижу под абсолютно вот под своим вот этим углом, я это вижу вот так, а не иначе, но вдруг там проскочила такая фраза, которая мне тоже показалась такой подкинутой пятой колонной. Контроль и пропаганда. Вот немец уже, это немец говорит, контроль и пропаганда, вот наше главное оружие, вот контроль и пропаганда.
Ну, это правда.
И это какое-то, да, какое-то все-таки мне что-то такое навеяло. Вот пишет нам к вопросу о том, что вы говорили, слушатель: мои деды погибли на войне против Третьего Рейха, создается впечатление, что за Четвертый. Это бесит. Вот такие вот есть мнения. «Война с Украиной, пишут нам, все изменила. Раньше фильм «За двумя зайцами» казался «За двумя зайцами». Так, это как-то по-украински. Да. Извините за язык. Раньше фильм «За двумя зайцами» казался милым, а сейчас кривляние. И представить этот сюжет, например, в Туле невозможно. И нам объясняет слушатель, который говорит, вы что, не поняли, Янукович это кремлевский Игнат Фомин на Украине. Нет, ну про Януковича мы поняли, я просто не поняла, почему вы говорите это по Фрейду. А, по Фрейду Янукович, что? Поняла теперь. Янукович это по Фрейду кремлевский Игнат Фомин. Ну, вот такие вот у наших слушателей мнения. Ну, может быть, действительно они правы. Мы тоже уже говорили о том, что все, что связано с украинской темой, сейчас по-новому смотрится. Вы, по-моему, «Свадьбу в Малиновке» вспоминали, да?
Нет, ну, вообще, в фильмах о гражданской войне там иногда это проскальзывало, поскольку вот вся Украина, и в частности весь Донбасс, он был территорией не белых, а он был территорией вот этих народных республик. Как сейчас, так и тогда. Просто это были такие а-ля махновские, такие абсолютно независимые.
Кстати, махновские, да? Вот мы знаем, как в советской историографии и вообще мифологии советской Махно трактовался. Да, мы же помним, это такой, значит...
Анархист.
Анархист, да. И вообще какой-то безумец и прочее. И ничего, кроме саркастических каких-то эмоций.
Да, ему приписывали антисемитизм и так далее. На самом деле, да.
А ведь, знаете, вот уже был относительно недавно, уже в постсоветское время, сериал про батьку Махно. Не знаете,
нет,
да?
Нет.
Где батька Махно был вполне себе, значит, такой... Ну, революционер, который стремился к счастью и благу, значит, народа, который встретился с Лениным. И там есть совершенно замечательная сцена, где Ленин выглядит таким, значит, комиком, каким-то, значит, не от мира сего, а вообще каким-то безумцем. А Махно выглядит вполне, так сказать, ну, таким думающим интеллектуалом. И вообще, так сказать, действительно, он, оказывается, просто, значит, он что-то такое преувеличил. Но так или иначе он пострадал, в конце концов, от большевиков. И эмигрировал потом, и так далее. Но это как бы другая история. Так что мы не все время были, так сказать, у нас, да, вот такое антиукраинское. Это был вполне себе проукраинский.
То есть наоборот.
Да,
наоборот, такая реабилитация образа.
Проукраинский фильм.
Интересно. Что вы считаете вот сейчас во время... этих праздников, ну, понятно, что будет показываться бесконечно это старое советское кино, которое мы уже знаем наизусть. Это понятно. Я сегодня зашла в магазин, пожалела, честно сказать, кассирш и продавщиц, потому что вот, это, вот этот день Победы гремит в ушах. Я что-то ходила, покупала, но и прослушала весь советский репертуар, пока я дошла до кассы, и подумала, что вот им сейчас 24 часа это слушать, бедным, потому что одна и та же пластинка. То же самое в телевизоре происходит, одна и та же пластинка. Тем не менее, видели ли вы, как телекритик, что-то такое честное, нужное, новое, что можно посмотреть будет в эти дни?
Ну, я не видел еще такого ничего, но я посмотрел как бы, да, программу праздничную. И, честно говоря, для себя не нашел ничего, кроме каких-то приличных советских
фильмов. Да?
Значит, помню фильм моей подростковой юности, скажем, «Небесный тихоход».
Ну, конечно, конечно.
Вот. Да. Он будет на канале «Звезда».
Его покрасили?
Да, его покрасили. Вот. Ну, вот «Штирлиц», который заканчивается, да, завтра на двух каналах сразу. Вот. Его тоже покрасили, но показали черно-белые версии, очевидно. Значит, покрашенный Штирлиц, он принадлежит, очевидно, Первому каналу. И когда Первый канал выстрелит Штирлиц, я не знаю, может быть, 22 июня.
Вы, Борис, считаете, что тут такого на 9 мая можно смотреть?
Да, кстати, будет фильм «Был месяц май». курсы и учебы я рекомендовал посмотреть там Петр Ефимович Тодоровский, совершенно замечательный. Значит, да. Будет, кстати, 5 вечеров, которые вроде бы не про войну, но там как-то она существует на периферии. Кстати, Александр Володин, автор сценария пьесы, который прошел войну, значит, да, ничего не написал про войну. Вот, и практически отказался. Но вот там есть только сцены, как, значит, провожаются, да, на войну, значит, девушка, ему что-то такое говорит, он уходит. И все, да, вот, значит, 5 вечеров, что-то еще, ну, в общем, практически, ну, будет, значит, «Зори здесь тихие», старая версия, да, опять же, значит, ну, так, чтобы...
Ну, в общем, я, да, думаю, что просто поскольку вот эти новые сериалы отечественные, там, «Молодая гвардия» – это еще хороший пример, там, люди хоть чего-то там хотели, я не знаю, может, у них все получилось наоборот, но ставили перед собой какие-то творческие задачи. Они, в принципе, просто дублируют, копируют, воспроизводят старое советское кино. В результате чего наше восприятие старого советского кино становится все хуже и хуже, потому что, ну, этого слишком много, это переизбыток, и мы уже перестаем там различать оттенки. Я бы хотел, на самом деле, посоветовать или пожелать, или просто... вот последняя серия фильма «Освобождение» кончается, как все, наверное, помните, таким, такой штукой. Там показывают цифры погибших по всем нациям, по всем странам. И заканчивается эта фраза. «Это не должно повториться, если я не ошибаюсь». Значит, вот это не должно повториться, это очень важный посыл этого действительно во многом официозного кино, но все-таки очень хорошо сделанного и качественного. Почему? Потому, почему это важно? Потому
Борис,
что...
извините, это не должно повториться. Я вспомнил, что падение Берлина кончается
тоже
на Сталина. Там другое. Люди, будьте бдительны.
Люди, будьте бдительны, да. Это не должно повториться. Почему я об этом говорю? Потому что была такая, я бы вот так вот это назвал, молитва советского человека. Лишь бы не было войны. Вот я с этим вырос, я слышал это от, ну, от всех. От бабушек, от родителей, от всех. Люди с этим жили. Вот это заклинание, что ли, это убеждение, оно должно у нас оставаться. Мы не хотим войны. Вот, потому что у меня ощущение складывается иногда от некоторых телепередач и от некоторых спикеров.
Высказывания, да, от некоторых.
Что мы хотим войны, мы вновь хотим войны.
Особенно, вот, когда президент Российской Федерации так легко говорит, что, а почему ядерное оружие, почему нет?
Ну, такое там вполне... было, да, значит, масса таких вот странных
проговорок
в основном у спикеров российского телевидения. Вот это очень важный момент. И вот я бы хотел, чтобы мы вот эти фильмы сейчас смотрели именно с этим чувством, что война не должна повториться.
Вот главное, чтобы они не вносили, понимаете, вот, не знаю, опять же, я хотела бы ошибиться, но главное, чтобы во все эти военные фильмы и военную тему не вносилась нота... Тогда мы победили фашизм, и сейчас, а она вносится всеми этими антимайданами, что вот, посмотрите, мы тогда победили, мы тогда смогли на Донбассе победить фашизм, и сейчас Донбасс победит, и сейчас он поднимется, и эта ненавистная ига наконец-то сметет. То есть мне кажется, что еще вполне возможно будет вкладываться вот эта мотивация, эта
то,
тема.
Европа нуждается снова в освобождении от фашистской чумы.
Да.
И нам это отведена роль.
Ну, давайте, у нас в конце концов осталась минута на хорошие слова к празднику. Вот, давайте скажем хорошие.
Я бы посоветовал, ну, как телекритик, посоветовал бы телезрителям сосредоточиться на просмотрах чемпионата мира по хоккею.
Шайбы. И вспомнить прошлые успехи, прошлое. Заслуги.
Это игра... Вчера была совершенно фантастическая игра. Я такого наслаждения не испытывал давно, когда Месси забил 2 гола.
Хорошо. Это была программа «Тем к событию». С Днем Победы!
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.